На радиоканале «Воскресенье» мы начинаем новый цикл программ под названием «Азбука финансов». Это большой образовательный проект, в котором на протяжении всего года вместе с сотрудниками Центрального банка России мы будем рассказывать о том, как сохранить и приумножить ваши средства. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В наших эфирах мы уже обсуждали вопросы, связанные с потребительскими кредитами и кредитными каникулами. Сегодня разговор будет для тех, кто хочет начать инвестировать. В нашей студии эксперт Уральского главного управления Банка России Вячеслав Ведров. Вячеслав, добрый день!
Здравствуйте!
Итак, что такое инвестиции и как понять, подходят ли они для меня?
На инвестициях действительно можно больше заработать, чем на банковских вкладах, но при этом есть, к сожалению, риск вероятности все потерять. Прежде чем инвестировать, нужно подготовить финансовую подушку безопасности. Это значит, что сумму в размере 3-6 ваших месячных доходов стоит хранить на депозите или накопительном счете в банке. И только свободные деньги, которыми вы готовы рискнуть, уже можно инвестировать. То есть задайте себе вопрос, готовы ли вы потерять хотя бы 30% от вложенных денег в инвестиционные инструменты. Если нет, то лучше не начинать. Тогда вам подойдет более консервативный инструмент, как банковский вклад, доходность по которому гарантирована, а средства застрахованы государственной системой.
Если я все-таки хочу попробовать инвестировать, с чего стоит начинать?
Стоит определить для себя несколько важных моментов. Первое. Оцените, сколько денег вы готовы вложить. Теоретически можно начать с любой суммы, даже с 1000 рублей, но такой объем не компенсирует ни комиссии, которые придется заплатить за операции, ни времени, ни потраченного на торги. Стоит приступать к инвестициям, если вы готовы рискнуть хотя бы несколькими десятками тысяч рублей. Второе. Подумайте, сколько времени вы готовы тратить. Если вы готовы пройти обучение, погрузиться в тему, постоянно мониторить ситуацию на фондовом рынке, можете попробовать торговать самостоятельно. Тогда уже вам потребуется брокер, который станет вашим проводником в мир инвестиций. Вы будете самостоятельно принимать решения о покупке и продаже, а брокер уже выполнять ваши поручения. Третье. Вам нужно выбрать стратегию и то, во что вы будете инвестировать.
То есть брокер – это такой помощник, который нам помогает инвестировать, выбирать какие-то акции, говорить, что покупать, что нет. Тогда возникает вопрос, как правильно его выбрать.
У брокера должна быть лицензия Банка России. Проверить ее наличие можно на сайте Банка России, так и в мобильном приложении ЦБ Онлайн. Кроме того, в поисковых системах Яндекс и Email официальные сайты всех финансовых посредников с лицензией Банка России маркируются галочкой в синем кружочке. Если же у брокера нет лицензии Банка России, то связываться с ним не стоит.
Я знаю точно, что в сфере брокерства тоже есть мошенники. Как отличить честного трудягу от нечестного?
Как я уже сказал, самое главное, с чего стоит начать, это проверить наличие лицензии у брокера на сайте Банка России. Затем перейти на его сайт, узнать все подробности комиссии и дополнительную информацию о брокере, и только после этого принимать решение, работать с ним или нет. Если вы поняли, что лицензии у брокера нет, то связываться с ним не стоит. Это нелегальный участник рынка.
Но брокер сам не звонит, насколько я знаю. Потому что я знаю, что многим звонят, предлагают, говорят, что вот там какая-то фирма занимается брокерством. Это все сразу мошенники.
Как правило, крупные брокеры, которые имеют лицензию Банка России, никогда не будут скрывать своего имени, и вся информация о них есть в общедоступных, на общедоступных сайтах. Если брокер не представился, не сказал название своей организации, то в таком случае перед вами наверняка мошенник.
Нужны ли специальные какие-то знания для того, чтобы инвестировать? Что надо знать?
Сейчас все инвесторы разделены на квалифицированных и неквалифицированных. Это было сделано еще в 2007 году и сделано для того, чтобы именно обезопасить людей, которые только-только вышли на биржу, от неоправданно рисковых инвестиций и, соответственно, связанных с ними убытком. Неквалифицированным, то есть начинающим инвесторам, доступны сравнительно простые ценные бумаги и наименее рискованные. Это государственные облигации, это корпоративные облигации с высоким рейтингом, паи биржевых и открытых пифов.
Если я вдруг понимаю, что не готова сама заниматься покупкой активов, торговать на бирже и тратить на это время, есть ли еще какой-то вариант инвестиций?
Да, один из возможных вариантов – вы можете вложиться в паевые инвестиционные фонды или пифы.
Что это такое, как это работает?
Паевой инвестиционный фонд объединяет деньги инвесторов и вкладывает их в разные активы, например, в акции, облигации или недвижимость. А пай – это доля в таком коллективном инвестиционном портфеле. Можно купить один пай или несколько, и если их цена вырастет, заработать при продаже. Некоторые ПИФы выплачивают пайщикам их часть дивидендов и купонов по входящим в фонд бумагам. В таких случаях вы получаете прибыль даже без продажи пая.
Кто распоряжается деньгами, которые вот в ПИФе?
Средствами ПИФа распоряжается специальная финансовая организация. Называются они управляющие компании. Она решает, какие именно активы войдут в состав фонда, когда их покупать и когда продавать. При этом управляющие компании не вправе использовать деньги и финансовые инструменты ПИФа в своих интересах, либо смешивать, например, активы одного фонда с другим. А правила работы управляющих компаний и ПИФов регулирует закон об инвестиционных фондах. ПАИ можно приобрести как у самой управляющей компании ПИФа или ее агентов, чаще всего это банки, а также у других инвесторов. Например, через брокера на бирже.
В чем плюсы подобных вкладов?
Стоит понимать, что инвестиции в ПИФы – это не банковские вклады. Прибыль по ним не гарантирована, однако при этом можно получить больше процентов, чем по банковским депозитам. Второе – это профессиональное управление, то есть ваши деньги инвестируют специальные управляющие компании, которые являются профессиональными участниками рынка. Далее – это строгий надзор. Работу ПИФов и управляющих компаний контролирует Банк России. Ну и, наконец, это более низкие издержки. Платить подоходный налог при продаже паёв приходится, если вы за год заработали более 3 миллионов рублей или продали их раньше, чем через 3 года после покупки.
В чем риски основные?
Прежде всего, мы помним, что инвестиции всегда связаны с риском. Не бывает такого, что мы вложили деньги и гарантированно получаем с них доход. Инвестиции чреваты потерей денег. Поэтому в случае с ПИФами важно помнить основные правила инвестора. Доход не гарантирован, деньги не застрахованы и есть риск заморозки иностранных активов.
То есть, получается, для работы вот с этими самыми ПИФами нужна какая-то квалификация особая?
Не совсем так. Существует множество фондов, доступных всем, в том числе и неопытным инвесторам, которым не нужна квалификация. Эти фонды выбирают менее рискованные активы, обычно это акции и облигации крупнейших надежных компаний.
Как правильно выбрать этот самый ПИФ?
Определить, на какой срок вы готовы вложиться. Если вы готовы к рискам, то есть можно вкладываться. Вероятность потерь зависит от того, в какие активы ПИФ инвестирует деньги. Далее сравните ПИФы, которые состоят из подходящих вам активов. Посмотрите, какую доходность они принесли вкладчикам хотя бы за последние 3-5 лет. Но помните, что быстрый рост стоимости паёв фонда в прошлом совсем не гарантирует такую же прибыль в будущем. И, наконец, выясните все-все про управляющую компанию выбранного ПИФа. Проверьте обязательно ее лицензию на управление средствами ПИФ на сайте Банка России.
То есть это все можно у вас на сайте посмотреть.
Как, разумеется.
Как сайт звучит?
cbr.ru.
Угу. Ну и в конце, какие самые главные ошибки может совершить начинающий инвестор?
Первое, ни в коем случае не вкладывать последние деньги. То есть сначала мы помним, что формируем свою подушку безопасности. Второе, ни в коем случае не действуйте на авось. То есть пройдите специальное обучение, разберитесь в предмете. Третье, не поддавайтесь эмоциям в случае индивидуального инвестирования. Установите, например, границу потерь. То есть 20% та граница, которую вы готовы потерять. И не ждите, что при этом, если вы видите, что ваши активы падают в цене больше, чем допустимая норма, не надейтесь на то, что они, так сказать, отскочат обратно. Нужно их продавать и, как говорят на бирже, фиксировать потери. А следующее, не складывайте все яйца в одну корзину. То есть лучше покупать ценные бумаги компаний из разных отраслей, чтобы диверсифицировать риски. Ну и, наконец, ни в коем случае не верьте обещаниям зарабатывать по 500% в день. Гарантировать что-либо на фондовом рынке могут лишь шарлатаны. А ответственный посредник должен предупредить вас о рисках. И ситуация на бирже изменчива, и ответственность за принятые решения всегда несете только вы.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся сохранения и приумножения ваших средств, прошу вас задавать их на наш номер телефона 278-96-41. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был эксперт Уральского главного управления Банка России Вячеслав Ведров. Всего вам доброго. В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Продолжение цикла слушайте в следующий четверг в это же самое время.